Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что сейчас вы слушаете Радио Теос. И надеюсь, все большее количество слушателей присоединяется к нам. Итак, в эфире передача «По страницам Библии». Сегодня у нас 19 сентября, пятница. Значит, мы с вами выходим в прямом эфире. И имеем такую удивительную возможность постигать Слово Божье, общаться и искать мудрость от Господа. Потому что мудрость – это как раз тот дар, которым был наделен герой нашего сегодняшнего повествования. Мы с вами перешли сейчас в книгу «Екклесиаст», мы снова в Ветхом Завете. Вы знаете, что «Екклесиаст» – это царь Соломон, а именно он был наделен удивительным даром от Господа, даром Божьей мудрости. Но эта книга нам показывает, что, несмотря на приобретенную мудрость, Соломон, тем не менее, остается человеком. И ему не чуждо все человеческое, не чужды разные жизненные эксперименты, не чуждые разочарования, не чуждые падения, но слава Богу, что в нашей жизни и в его тоже есть и взлеты. И вот мы давайте посмотрим на эту книгу «Екклесиаст» сейчас уже нашими глазами в контексте современности, что мы можем оттуда взять для себя. А если эта книга дана нам в Библии, значит, Господь предусмотрел ее для нас. Это какое-то обращение, это какие-то мысли, это какая-то мудрость, которую Бог хочет, чтобы мы взяли в свою жизнь. Ну вот давайте буквально кратко вспомним о том, что вообще из себя представляла книга Соломона. Мы говорили в прошлой нашей передаче с Александром Васильевичем Федичкиным, мы только вступили в эту книгу, говорили о том, что сама книга «Екклесиаста», она, ну, можно ее отнести к такому, к жанру, как специалисты ее отводят, восточной пессимистической литературы. И вы знаете, ее любили и любят использовать циники, некоторые, скажем, философы, например, такой, как Вольтер, он любил цитировать книгу «Екклесиаста». Что же они находили для себя в этой книге? Ну, наверное, находили некую реалистичность бытия. Наверное, может быть, подтверждение того, что жизнь, ну, она суетная, особо не имеет какого-то смысла, и, наверное, не нужно чего-то особого такого от нее ждать. Но в то же время мы делали с вами акцент на следующем, что при внимательном прочтении книги «Екклесиаст» мы увидим, что она как ответ на этот беспросветный пессимизм. Она показывает абсурдность даже в попытке найти счастье вне Бога. И мы рассуждали о том, что «Екклесиаст», то есть Соломон, он написал также и притчи, и песню песней, и в притчах он проявляет как раз свою мудрость, данную ему от Господа. А вот в «Екклесиасте», как говорил доктор Маги, он проявляет свою человеческую глупость. Кстати, и сам говоря об этом. То, что он исследовал различные формы, различные бытие жизни, вступая вот в этот длительный эксперимент, вот к чему он пришел, каким выводам? Вообще, для чего он вступил в этот эксперимент? И что сейчас мы можем из этой книги извлечь для себя ценного, чтобы нам жизнь не казалась такой унылой и беспросветной, и чтобы не было у нас такого в сердце, чтобы мы относились к ней как к суете-сует? Вот давайте на эту тему сегодня мы и поразмышляем, потому что дальше мы будем говорить, опять же, о книге «Екклесиаст». Я вас приглашаю к нашему обсуждению. С удовольствием мы будем принимать ваши звонки, вопросы, ваши какие-то мнения по этой книге. Она на самом деле, ну, не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Здесь очень много интересных таких пластов для рассуждения, размышления. Поэтому приглашаем вас, друзья. Давайте сейчас буквально сделаем небольшой перерыв, послушаем наши координаты, вспомним, каким образом можно с нами сообщаться в прямом эфире, а затем с удовольствием жду вас на наше общение.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-22-51. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Лучшая книга, где сказано все, что нужно знать человеку. Книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Белинский.
Да, друзья, вот такого мнения был Белинский о книге Библии, и, конечно, мы присоединяемся к его мнению. Это действительно удивительная книга, которую можно читать и постоянно постигать и Божье Слово, и Божью мудрость в отношении нас, чем мы, надеюсь, сегодня также и будем заниматься. Итак, мы с вами продолжаем изучение книги «Екклесиаст». Еще раз хочу напомнить, что за микрофоном режиссер Татьяна Ваганова, у меня в гостях Юрий Тамуркин. Юра, очень рада. Рада очень тебя видеть.
Добрый
еще
день,
раз поздоровься.
Все радиослушатели. Я очень рад быть с вами.
Вот,
рад, что наша тема сегодня касается этой книги.
А почему ты рад?
Ну, для меня эта книга была одна из таких важных, любимых книг в течение жизни христианской.
А с чем это было связано, что именно она? Я просто не так много людей встречаю, которые говорят,
может быть,
что,
это вот потому, что
книга «Екклесиаст» самая важная была в их жизни.
Да, потому что она как-то была созвучна моим пессимистическим настроением в жизни, каким-то упадническим. Вот. И каждый человек, он же как подкрепление ищет какого-то отражения своих мыслей.
И ты поэтому в Соломоне нашел родственную душу,
ну,
его
размышления. Да, конечно, мое мнение сейчас чуть-чуть изменилось уже. То есть по мере того, как мы духовно растем, мы немножко видим
другие перспективы,
другие перспективы, да, в конце.
Угу. Хорошо, у нас есть телефонный звонок прям сразу, сходу. Давайте попробуем его принять. Добрый день.
Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, это Дмитрий. Ну, во-первых, вот хотел сказать, что святой Григорий Чудотворец, да, древний святой, он видел книгу «Екклесиаст», что «Екклесиаст» – проповедник, он находится в диалоге с народом, и поэтому берет мнения и поговорки, вот, которые считали в народе, да, как некую глину. Из них уже, исходя из собственного жизненного опыта и духовного опыта, он лепит как бы вот свою проповедь, да, это первое. Извините, и второе хотел сказать, просто я не успел дозвониться на последнюю передачу, мне кажется, это принципиально, там говорили о законе Моисеевом, что вот если ты зашел на поле, то ешь, а с собой не бери, да, то есть это не воровство, здесь все-таки есть разница между неимущим и человеческим, и грехом, и все-таки Каин вырастает не из тех, кто берет немного колосков, а тех, кто выдумывают драконтовские законы, наоборот. И как тоже вот Енофан, он съел немного меда, его глаза просветлели, он сказал, напрасно отец мой запретил там перед битвой есть это, а отец искал убить его.
Ага, Дмитрий, спасибо большое. Ну, по поводу первой части вашего сейчас выступления, что Соломон, он собирал вот эту народную мудрость, и что он сам делился своим опытом жизни. Ну да, наверное, в этом есть правда, и мы сейчас об этом поговорим, потому что одно из ключевых выражений к понятию такого мировоззрения Соломона – это все-таки человек под солнцем.
Ну, Соломон собирал не только народную мудрость, но и международную.
И международную, да.
Есть прямые параллели между тем, что писал Соломон, и тем, что писали люди в Египте или в Междуречье.
Ну, мне хотелось сделать, как бы подчеркнуть, вернее, то, что это действительно была, скажем, человеческая мудрость, и все-таки она отличается от взгляда Божьего на жизнь и на те откровения, которые Бог дает для человека о жизни. А что касается на второй части, ну, мы сейчас не будем об этом размышлять и в это уходить, так как у нас и так очень мало времени. Но спасибо вам за звонок.
Да, если у вас будет вопрос по поводу «Екклесиаста».
Да, с удовольствием будем и выслушивать и мнения, и вопросы принимать, пожалуйста, потому что здесь есть о чем спросить. Ну, давай вернемся к тому, что ты нашел что-то общее с «Екклесиастом», и тебя эта книга заинтересовала. Вот скажи, пожалуйста, Вот если говорить о ключевых выражениях, которые мы уже отчасти сейчас упомянули, это вот «человек под солнцем» и, например, еще одна фраза «и сказал человек в сердце своем». Вот мне кажется, что здесь, в этих ключевых фразах Соломона, демонстрируется все-таки четкое разделение того, что человек познает эту жизнь, пытается понять эту жизнь, какая она на вкус, что она из себя представляет, как вообще ее можно проживать, и какая цель проживания на земле, цель жизни человеческой без Бога. Вот можно ли, не следуя вот Божьему там, провидению, Божьим законам, жить жизнью на земле и получать при этом какое-то удовлетворение. Вот в какой-то степени мне это напоминает, ну, может быть, такой, знаешь, вот путь действительно Каина, который не был атеистом, он знал Бога, но он вот ему сказал, что я, конечно, тебя знаю, но как-то мне не хочется вот жить в тех параметрах, которые ты мне указываешь. Если у меня есть свободная воля, я хочу этим воспользоваться. И он ушел, как бы написано, ушел Каин от лица Божия, то есть отошел от него и начал как бы свои жизненные эксперименты. Вот как ты думаешь, Соломон вообще почему начал эти эксперименты?
Ну, я не думаю, что нам нужно акцент ставить на слове Соломон, потому что, на мой взгляд, я не помню, здесь, по-моему, имя не упоминается ни разу в этой книге, да?
Но здесь упоминается, как бы, упоминается то, что это царь израильский, а из всех детей Давида только Соломон был царем Израиля. Именно вот над Израилем.
Почему? Вся династия иудеев – это были потомки Давида.
Но здесь есть,
то есть любой из них был сыном Давида. И, как бы, конечно, после плена не было уже царя в Израиле. Но в принципе, да, конечно, я думаю, подразумевается мудрость Соломонова, однозначно. Вот, просто искать ответы именно в личности Соломона, мне кажется, не столько это здесь нужно, потому что здесь нужно вчитываться в сами эти слова, нежели в биографию Соломона. То есть, как мы вот много раз уже здесь говорили, в то время считалось за честь обозначить какое-то достойное произведение именем великого человека. То есть пророки придавали своим писаниям имена известных пророков, мудрецы придавали своим произведениям имена известных мудрецов. Не для того, чтобы украсть им славу, а наоборот, для того, чтобы прославить и возвеличить. То есть считалось, что истина, она, ну, как бы есть истина. То есть она не... Ну, это я просто к слову. То есть мне кажется, вот просто, что... предупредить заранее, что вот если мы смотрим, почему Соломон говорит таким образом, мне кажется, здесь не почему Соломон говорит таким образом, а почему вообще в Библии верующий человек говорит таким образом.
Ну, мы можем, конечно, и таким так размышлять, просто...
Ну, для меня так, да.
Ага, просто потому все-таки Екклесиаст, вот на мой взгляд, представлен, ну, здесь, конечно, можно отнести к нему как к образу вообще отстраненному. Ну, то есть это как бы собирательный образ вообще человека, который, ну, скажем так, находясь вот в таких охлажденных отношениях с Богом, вступает в различные жизненные эксперименты. Это можно, конечно, сделать. Но мне кажется, так как все-таки посылки в Писании есть к тому, что это Соломон, для того, чтобы понять и мысли его, которые он описывает в своей книге, на мой взгляд, конечно, это не, да, неотделимо.
Давайте
от
мы его назовем
личности.
Его Экклезиаст, как он сам здесь назван, Экклезиаст, сын Давида. А что значит Экклезиаст? Экклезиаст – это
философ,
председатель
пророк,
собрания, это, да, как бы старший мудрец, да, начальник собрания, то есть это самый старший старейшина, самый мудрый аксакал. Это тот, кого все на собрании должны слушать, даже старейшины все слушают его, потому что у него самая большая мудрость.
Ну да, ну вот смотри, вот мы понимаем, что это человек верующий, что он, ну, конечно, опять, вот кто-то, может быть, из слушателей возразит, скажет, что он отошел от Бога. Я, конечно, не вижу у него здесь, опять же, смотря
да,
на
вот
то, что он пишет,
Бога, мы как
вот, что он от Бога не отошел, он находится действительно в таких, может быть, охлажденных взаимоотношениях отношениях с Богом, или у него такой период длительный в его жизни, когда он пытается действительно что-то доказать самому себе, может быть, ему кажется, что у него нет другого выбора, не знаю, но вот как ты думаешь вообще, почему человек верующий, каким является экклесиаст, почему он впускается вот в различные жизненные эксперименты? Почему его не удовлетворяет экспериментировать над жизнью с Богом? Почему надо это делать обязательно, вот, отходя от его личности?
Да, я сразу хочу сказать, я не вижу здесь отрицания Бога или отступления от Бога.
Нет, что-то, здесь отрицания
что
нету.
Было бы, да, чтобы противоречило так вот прямо вере в Бога. Мы, конечно, говорим о вере, не о вере в христианской, потому что тогда еще этого слова не было от Иисуса, да, а о вере, которую имел Авраам,
да,
которую имел
иудейской,
Давид.
Иудейской, да, да, Ветхого Завета.
Вот. Мне кажется, что мы должны просто понимать, что значит вера в то время. В то время не было никакого слова от Бога и никакой веры в загробное существование, в некий загробный мир, там никаких описаний рая и ада в Ветхом Завете к тому моменту вы не найдете, никаких упоминаний. То есть просто слово «могила», могила, которая абсолютно неизвестность. То есть это почти приравнивается к исчезновению человека. То есть вот он падает куда-то туда, в темную пропасть, и что с ним там происходит, никто не знает. Он исчезает, из нашего поля зрения. Поэтому вся вера касалась только жизни здесь и сейчас. То есть люди верили в то, что Божий суд совершается здесь, на этой земле. То, что Божья справедливость, она существует именно здесь и сейчас. А Божья любовь, Божье благословение и воздаяние за доброе и за злое, они существуют здесь и сейчас. То есть вся вера, она была на то, как прожить эту жизнь до смерти, до своей. Как я говорил потом, в принципе, я не знаю, как они представляли, но в Библии это не представляется. Они не знали, что, наверное, что в могиле будет и что будет после.
Ну, есть некие предпосылки, и да, поэтому когда они говорят там о ложе Авраама, о том, что
кто
человек...
А кто говорит о ложе Авраама?
По-моему, Давид такие рассуждения водил, когда он размышлял о том, что кто же будет тебя прославлять, если меня не будет. То есть он говорил Господу, ну, какой смысл
Давид
в том, что
я сейчас...
Давид
говорил о том, что если я сейчас сойду в могилу, я не буду тебя славить, тебе от этого, Боже, никакой пользы не будет, потому что мертвые, у них нет ни слов, ни памяти, ни сознания. То есть он говорил, что меня это все равно, что меня не будет. Вот. Поэтому он говорил: Господи, спаси меня, то есть спаси мне жизнь, потому что я могу еще твою волю здесь исполнить, я могу что-то угодно тебе здесь делать.
Ну, мы можем сказать только одно, что откровения именно о том, что будет с ними после смерти, у них не было.
Не было.
Потому что не наступил тот период.
Не было. И поэтому,
откровение
смотрите,
это пришло со Христом.
Ну, как, нельзя сказать, что за Христом, потому что когда Христос пришел в израильское общество, там уже нельзя сказать, что там была вот эта простая ветхозаветная вера. Это уже был греко-римский мир, эллинистический период эллинистического иудаизма. Там уже было много всяких добавлений, в том числе и уже верили в
воскресение мертвых.
Воскресение мертвых, существование души. И так далее и тому подобное. То есть, когда вот фарисеи и саддукеи разделялись по поводу существования ангелов, души и воскресения, они же не благодаря Христу это разделялись, они же и без него и до того.
Какое откровение тогда пришло с Христом о жизни после смерти?
А Христос пришел для того, чтобы выкупить нас. Он пришел как искупитель. Он пришел, чтобы искупить нас от смерти. И вот это, мне кажется, главная тема, вот, которая эта книга нас подводит, что здесь описывается состояние как человека, так и нашей жизни, так и вообще земли, не искупленной, а находящейся во власти смерти.
Ну, помнишь слова апостола Павла, когда он говорил, что, обращаясь к какой-то из церквей в своих посланиях, что тогда проку от нашей веры, если мы не будем верить в то, что Христос воскрес из мертвых и что Он способен воскресить нас?
Но я хотел бы, вот, знаете, поворот к тому, с чего мы начали.
Мы обязательно, да, к вере
экклезиаста.
Да,
к вере экклезиаста. Я не вижу, что... Вот, то есть, с одной стороны, я вижу, что это человек, который анализирует опыт. Человек не может начинать с таких предпосылок пессимистических. Видим, что человек анализирует уже какой-то опыт. Здесь написано, что у него был опыт, как у царя, который не отказывал себе ни в чем. В принципе, это богатый накопленный опыт, который анализирует, но он также говорит, я смотрю на вокруг себя. Я смотрю на то, как поступают люди, как мир устроен, как природа работает и так далее и тому подобное. И он делает выводы, что нет прямых доказательств или нет прямой такого закона, где справедливость бы восторжествовала, где вера бы сработала, где угодник Божий получил бы заслуженное, а злодей, который там обижает, эксплуатирует бедных, он наоборот по заслугам бы получил. И так далее, и тому подобное. То есть он видит жизнь, которая вот такова, какова она есть, и он при этом не разочаровался в вере в Бога. Просто это, вот эти наблюдения, они внесли коррективы в его веру в Бога. Он делает такие выводы, что жизнь такова, какова она есть, по воле Божьей. Мы должны это учитывать. Мы должны понять, что сейчас вот мы живем в таких условиях, и мы не можем, во-первых, мы не можем отрицать эти условия, быть наивными, это против наивности, и мы не можем бороться с этими условиями, как фанатики, которые вдолбили себе догму и отрицают реальность. Мы не можем бороться с этим условием. Мы должны искусно жить в этих условиях и даже извлекать из этого пользу.
Вот я еще почему так акцентирую внимание на том, что себе как бы представлял действительно Екклесиаст в контексте того времени, и что представляя себе люди, а, допустим, скажем так, житие после того, как они покинут эту землю. Вот, насколько я помню, в одном из тоже псалмов, и мы как-то даже размышляли на эту тему в эфире, не Давида, а, по-моему, даже Асафа, как раз шло рассуждение о том, что вот я вижу вокруг себя, что происходит в жизни, я вижу разные несправедливости, я вижу человека, который ходит перед Господом праведно, и что он имеет, а ничего он не имеет. И вижу вокруг людей, которые не ходят праведно, и они живут, радуются, у них все хорошо. И я тогда просто спрашиваю, что это такое. И этот человек получает такое как бы откровение, он говорит, я увидел то, что ждет этих людей. Вот как бы увидел их конец.
Он такой, доколе не пришел я в Дом Божий, там, в храм помолиться. И тогда я уразумел,
и тогда уразумел конец, да, конец этих людей.
На скользких путях
людей.
Ты поставил их и не свергаешь их в пропасти.
Да. Угу. Вот, вот это было что, размышление, скажем так, о том, что все-таки этих людей настигнет здесь, на земле, какая-то кара? Или все-таки это было откровение о том, что, да, какой-то суд над этими людьми свершится, если не сейчас на земле, то потом все равно это не останется неотмеченным перед лицом Божьим, потому что Бог справедлив.
Ну, утверждать невозможно. Это мы можем только догадываться, что думал тогда Асаф или кто-то, кто писал этот псалом.
Это еще было до Соломона.
Да, ну, может быть, до Соломона. Здесь это не... Мы не можем как сказать, мы не можем придираться к таким деталям до или после.
Нет, мы не придираемся, просто хочется чувствования, понять людей именно вот той времени, того периода.
Мы можем только догадываться, и догадки могут быть у разных людей разные. Моя догадка, что все-таки человек видел возмездие над живущими людьми. То есть если отец не получил воздаяние, то все-таки его дети получат воздаяние. То есть все-таки люди рассматривались как часть какого-то рода, коллектива, линии какой-то и так далее. То есть вот род праведных, род нечестивых, праведный народ, нечестивый народ. Все-таки вот, но они присутствуют все-таки на земле.
Есть у нас телефонный звонок, давайте попробуем его принять. Здравствуйте.
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 Вопросик по книге Екклесиаста можно задать?
А представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Да, Виктор, пожалуйста.
Очень приятно.
Это будет 3 глава, 15 стих. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Ну, первая половина более-менее ясна. Вот что значит фраза «Бог воззовет прошедшее»? Здесь говорится о суде Божьем. Или Бог вернет какое-то время. Как вы прокомментируете этот стих?
Угу. Спасибо вам большое.
Ну, давайте я начну.
Ну, давай.
Виктор, да?
Виктор.
Виктор, конечно, каждый стих мы можем понять, если слова не совсем ясны, исходя из контекста. То есть редко, когда бывает, что один стих стоит сам по себе, особняком. Обычно это часть какой-то темы. И тема здесь такая, что, смотрите, в 14 стихе, вот я современный перевод прочитаю, такой парафраз даже, но здесь не суть, потому что смысл один и тот же. Угу. Я понял, что всякое Божье творение сотворено навеки. Что есть, то будет всегда. Не отнять, не прибавить. Бог делает так на страх людям. Что есть, то уже было. А что будет, давно имеет место. Богу угодно возвратное движение. И так далее. И эта тема повторяется несколько раз в книге, которую вы можете заметить. То есть он говорит, что человек ожидается, он начинает что-то делать. Угу. Ну, к примеру, человек строит город, или человек строит дом, или, ну, образно так говоря, он что-то делает. Потом, проходя какое-то время, этот дом рушат, этот город разрушают, это еще что-то делают. Приходит следующее поколение и начинает строить новый дом. И вот это повторяется. То есть количество камней, вот сколько Бог создал на земле, вот ровно столько от Адама и Евы до нас с вами, Виктор, остается неизменным. Угу. Вот ни одного камешка человек не привнес в мир и не унес из этого мира. Вот сколько воды, вот ту самую воду, которую пил Адам, Моисей и Соломон пьем мы. Мы можем ее переливать, говорить, что вот у меня 100 литров, а вот у того там 2 литра, у того-то 1 000 000 литров. Мы можем ее еще как-то делить, мы можем еще что-то с ней делать, но мы уйдем, вот сколько было воды, вот столько и останется воды. Мы можем ее только перемешивать. То есть, понимаете, мы можем перетасовывать карты, но колода остается неизменной. После нас все вернется то состояние, которое было до нас. То есть человек не привносит никаких изменений. Он просто, ну вот как
использует
говорю,
ресурсы,
он просто передвигает вот эти камни
использует
на земле туда-сюда. Угу. Вот мы настроили, вот, например, город Москва, огромный город. Вот сколько камней мы собрали, сколько железа из земли мы вытащили.
Сначала она была деревянная, потом белокаменная.
Ну, к примеру, да.
Да?
Ну, это примерно так такой взгляд. А Экклесиаст говорит, ну что вы сделали? Ну вы, в принципе, ничего не сделали. Вы просто вот собрали в кучу что-то, потом эта куча рассыпется. Вот как было, сколько было, столько и осталось. Вы просто это вот в течение жизни вы занимались бесплодным делом, вы перетаскивали камни с одного места на другое.
Но вдохновение это явно не вызывает. Для того, чтобы как-то, скажем так, ну, радоваться тому, что ты живешь, что ты вот на этой земле, что просто перетаскивал камни, все, что ты сделал, это вообще нет ничто. Вот, и твой удел, понятно, вот сейчас прожить короткое время и отправиться в землю. Ну,
То есть, видите, здесь вопрос был в чем? Что здесь говорится о Боге? И, может быть, это как раз вот касается самого первого вопроса о вере Соломона, ну, вере Экклесиаста. Я вижу, что он приходит к такому выводу, что вообще под словом «Бог» здесь можно было бы очень просто поставить слово «судьба» или слово «жизнь». Вот просто современный человек поставил бы «жизнь». Вот говорит, жизнь ставит свои условия. Вот жизнь сделала то-то и то-то. А здесь вот стоит слово «Бог». То есть здесь как бы ни характер, ни воля его так не проявляется, а просто констатируется факт, что Бог всем управляет, Бог всемогущий. И вот Бог решил, что будет вот сейчас так. Собирается куча камней, рассыпается куча камней. Собирается что-то в одно место, потом растекается.
Интересно, Экклесиаст не задавался вопросом, зачем Богу это надо было?
И вот он говорил, вот Богу почему-то угодно вот такое вот поступательное возвратное движение туда-сюда, а на самом деле шаг вперед, шаг назад, топтание на месте.
Так, мы принимаем еще один звонок. Здравствуйте, если вы нас дождались, спасибо.
Алло, здравствуйте.
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 Меня зовут Игорь, я христианин, я надеюсь на Иисуса, но у меня вот есть такая мысль, Соломон писал эту книгу, когда уже поклонялся идолам, когда он и в идолопоклонничество впал. Угу. Потому что другие пророки, которые писали, они никаких мыслей таких не было. Пророк Илья вообще был взят живьем на небо и избежал смерти, избежал вообще вот этих мыслей, которые были у Соломона.
Ну, видите, есть различные в Библии различные дары по благодати. Есть такой дар, как пророк. Есть пророки. А здесь этот автор Экклесиаст, он не пророк. Однозначно. Вот просто мы не должны это читать как пророчество, которое сказал Бог. Это мудрец.
Философ, да, мыслитель. Действительно, человек, который размышляет, практикует в жизни, подводит какие-то итоги. Но эти итоги неутешительны для него, для самого.
Ну, что значит неутешительно? Я извлекаю из этого. Я вижу, что эта книга, на самом деле, она учит большому оптимизму.
Нет, это правда. Это то, что ты видишь сейчас. Вот. А я просто к тому, что когда вот читаешь, например, например, то, что написал Соломон, Екклесиаст, или как бы то ни было, да, то есть написал этот человек, и читается следующее, что, ну, надо просто смириться с тем, что вот жизнь такова, ничего особо мы привнести нового, изменить мы ничего не можем, и в этом смирении, ну, наверное, есть вот единственная радость. Вот, хотя все суета-сует, и все непонятно, непонятно зачем, непонятно к чему. Мне кажется, что здесь самый главный ответ на вопросы, который, наверное, задает подспудно как-то Екклесиаст, то есть все-таки это цель жизни, для чего мы живем. И он пытается, может быть, сам в своей практике, в своей мудрости ответить на этот вопрос. Но ответит на него удовлетворительно, так, чтобы, ну, сердцу это принесло какой-то мир, утешение, он не может. И есть какое-то неудовлетворение. То есть он ответил себе это, на этот вопрос чисто по-человечески, что, ну вот, ничего нового нет, ну, надо жить, куда деваться. Вот. И как-то стараться из этого извлекать какую-то радость, потому что только так можно как-то жить.
Ну, знаете, мы как-то смотрим на это, несколько представляя себе не совсем так, я думаю, как хотел Екклесиаст. Здесь вот по мере чтения, здесь вот три момента, которые я хотел отметить. Первый момент – это когда он говорит «суета-сует». Как бы да. Для нас это такое, ну, не то что неприятное, но несколько непонятное слово, что значит, что все суета. Слово «суета», друзья, это, я как лично понимаю, представляю себе, это не значит, что это бессмысленное в том смысле, что вот, ну, что такое суета? То есть суета – это здесь просто констатация.
Ну, пустота, иначе, суета.
Не совсем даже пустота, знаете, это слово буквально переводится как «пар». Вот, «суета-сует» буквально переводится как «пар из паров». То есть самый зыбкий,
не оставляющий ничего,
самый
получается.
Зыбкий, самый непостоянный пар. Что угу. такое пар? Вот. Вы можете владеть, допустим, железом, вы можете владеть водой, вы можете владеть еще чем-то, но вы не можете владеть паром. Почему? Потому что пар, он непостоянный. Вот он как бы нам кажется, но он вдруг исчезает куда-то.
И он есть, и в то же время его нет.
И он есть, и через секунду нет, он вот исчезает в воздухе, этот пар. Вот, угу. вот дым, пар, он исчезает, и мы не знаем, куда он исчезает, его нет. И вот он говорит, он смотрит на такие какие-то явления, и на человека тоже, как на явление. Uh-huh. Вот человек от рождения до смерти, на всю его жизнедеятельность тоже явление. История тоже как явление, социальные какие-то события, как на явление. Он смотрит на явление, он говорит, все это как пар, оно скоро исчезнет, от этого не останется следа. То есть uh-huh. это пройдет. Uh-huh. Вот есть такая небиблейская притча о том, что у него было кольцо, на котором написано, и это
ну,
пройдет.
Да, и это тоже
вот
пройдет.
Примерно
да.
это в той uh-huh. плоскости, когда он говорит суета, сует. Uh-huh. То есть это не значит, что это... Но
в этом есть некая бесцельность.
Он просто говорит, вот видишь вот это, это исчезнет. Это скоро исчезнет,
мне кажется,
это не
Соломон
имеет
не
будущего.
Да, мне кажется, что Соломон мучается тем, что он не понимает, для чего это. Ну вот он смотрит на то, что хорошо, вот есть человек.
Он не знает, для чего это. Он об этом точно говорит, что я не знаю, для чего да. это. Но он знает, что он живой, угу. что жизнь ему дана.
И что надо как-то
он
жить.
Он ее не отрицает. Угу. И он знает, что он живой. Что будет в будущем? Он знает, что вот пар, он исчезнет. Но он видит, что вот настоящее сейчас существует. Он его не отрицает, и он говорит, давайте жить в этом настоящем, угу. давайте жить в этом сейчас.
Угу.
Вот. Здесь важный все-таки момент. Смотрите, он сравнивает, да, вот действительно, как дети играют, знаете, вот песочные замки строят на берегу моря, вот взрослые валяются, а детки берут лопатки и строят около моря себе всякие замки. А если море, оно где-то соединено с океаном, то там прилив приходит. И вот волна, там сильная волна или прилив, раз, и всегда смывают. Все эти песочные замки, они всегда смываются, вы знаете. И вот он как бы смотрит за этими детьми, и он видит, что они придают огромную серьезность строительству этих песочных замков. То есть они готовы там торговаться друг с другом, они готовы ненавидеть друг друга, они готовы унижаться и унижать, они готовы там воевать для того, чтобы замок одного что-то получил от замка другого и так далее. А он понимает, что скоро придет волна, и эти замки все... смоет. Uh-huh. И он говорит, вот такова вся работа человека. А что такое работа? То есть вся жизнь, он говорит, вся жизнь человека в труде. То есть не обязательно в профессии, он имеет в виду, uh-huh. а в труде, в том, что мы как-то стараемся, мы боремся за жизнь, мы к чему-то стремимся, мы как бы работаем, мы прикладываем усилия uh-huh. постоянно. И он говорит, вот все наши усилия – это строительство детьми вот этого песочного замка на кромке воды. И это, друзья, правда. Вот, то есть мы, как христиане, должны
но
понять...
Но это не совсем правда в Соломоновском ключе. Мы сейчас еще примем телефонный звонок. Ой, как интересно.
Кто-то нам послал, да, музыкальный
слушаем,
привет.
Слушаем чудесную музыку, да, спасибо. Друзья, вообще хорошо, что сейчас даже пришел этот звонок такой музыкальный. Давайте мы сделаем буквально перерыв на несколько секунд, вспомним наши координаты. И также я хочу вам сказать номер для СМС-сообщения. У нас есть 8-9-6-8-8-1-5-0-7-19. Вы тоже можете присылать вопросы по этому номеру, будем зачитывать. Давайте еще раз попробуем принять звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Виктор. Спасибо за ответ. Я хотел бы еще один вопросик вот перед перерывом задать. Можно это?
Да, задайте перед перерывом. Угу.
Вот 13 стих меня очень интересует. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, и запятая стоит, то это дар Божий. Uh-huh. Вот очень интересный перевод у вашего собеседника. Я хотел бы услышать, что значит видеть доброе во всяком труде своем. Uh-huh. Ведь многие люди работают для дырявого кошелька и не uh-huh. видят счастья в этой жизни. Uh-huh. Что значит видеть добро uh-huh. во всяком труде?
Хорошо, спасибо большое вам спасибо. За вопрос. Да, мы спасибо, обязательно Виктор. На него ответим сейчас после нашего перерыва. Друзья, пожалуйста, не переключайтесь, потому что через несколько секунд мы снова вернемся в нашу студию и будем размышлять над книгой Екклесиаста.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Джордж Вашингтон.
Итак, друзья, сегодня у нас 19 сентября, мы в прямом эфире, передача по страницам Библии. За микрофоном я, режиссер Татьяна Ваганова, также вот напротив меня сидит Юрий Тамуркин, и вместе с ним и вместе с вами мы погружаемся в мудрости книги Екклесиаста. Пытаемся понять, что же хотел нам передать. Здесь написано Екклесиаста или проповедника, но вот мы решили, что мы не будем его особо как-то называть проповедником или пророком, больше назовем его философом, учителем. И давайте с вами ответим вот на вопрос, который у нас был до ухода на небольшой перерыв. Итак, по поводу все-таки трудов человеческих, что доброе во всяком труде своем, если человек видит, то это дар Божий.
Так, я
всё,
есть.
Да, дали тебе, включили микрофон.
Я из пустоты появился.
Так.
А, Виктор... Конечно, этот стих, он, вот эта мысль, она несколько раз повторяется в книге Екклесиаста. Например, 9 глава и 9 стих, 9-9. И несколько раз в книге такая мысль замечается, что человек не властен над будущим, человек не властен над тем, к чему приведет его старание. Например, кто-то выбирает путь честный, выбирает путь... угодный Богу, богоподобный. Кто-то выбирает путь злой, нечестный, коварный и так далее. И он говорит, не всегда мы можем знать, к чему приведет первый и второй путь. Иногда бывает странное переплетение. Поэтому, если у вас получилось так, что вы, а он как бы подразумевает, что вы человек все-таки честный, это проповедь, все-таки проповедь к верующим людьми, вы можете получать благо от своих трудов, вы... имеете здоровье, то есть вы кушаете вкусную пищу, у вас не болит желудок. У вас есть дом, и в нем никто не сейчас не там не стерит,
не болит. Оттуда, да?
Да.
Или не болит.
И у вас есть хорошая кровать, и вам на ней хорошо спится. Так знаете, что это как бы вот не всем дается, знаете, таким, как вы. Вот это дар от Бога. То есть это как вот. Невозможно угадать, кому попадет, кому нет.
Он говорит, то есть
вот
цените попало, то, что
цените
имеете.
Цените то, что имеете, да. Цените, знаете, что это. Вы не могли это себе обеспечить. Это вот такое вот решение от Бога. Подарок. Подарок вам. Ну, смотрите, 9 глава, я вам с этим современным переводом... Ну, это не современный перевод. Это такой свободный парафраз. Его сделал один русский иммигрант Вишенчук, Вишенька. Ну, как я говорил, если вы видите, здесь в сути никаких отличий нет. 9 глава, 7 стиха. со вкусом ешь свой хлеб. Угу. То есть, он говорит, наслаждайся тем, что ты ешь. Не просто так вот торопись. Со вкусом ешь свой хлеб. Весело пей вино. Не принимай это как данность, да? Угождай Богу тем самым. Второй, восьмой стих. «Люби ходить в белом и умощайся елеем». То есть каждый день как праздник встречай. Угу. Дальше, девятый стих. «Пока мелькают дни твои и жизни», они мелькают и скоро закончатся, когда это быстро пройдет. «Пока мелькают дни твоей жизни, люби свою женщину. Это твое счастье на земле в мелькании дней, данных тебе для твоих трудов на земле». Угу. То есть он говорит, вот тебе же дана радость. Если она тебе дана, то вместо того, чтобы жаловаться, что она не такая дана, вот не то, что ты хотел дано, вот кому-то другому она не дана. Вот мы все время боремся с какими-то условиями, с какими-то ограничениями. Он говорит, а ты вот прими эти ограничения, прими эти рамки, прими условия игры, ты их изменить не можешь. И вот когда ты примешь, ты по-настоящему сможешь радоваться тому, что у тебя есть. Вот в этом позитив этой книги. Он говорит, что мы все видим какие-то проблемы, то, что нам не нравится, и мы либо мы отрицаем это, либо мы боремся с этим. Uh-huh. И мы бьемся. Он говорит, а ты перестань биться. Uh-huh. Ты просто пойми, вот бесполезно бузить против царя. Это сказано не в демократическом государстве, это сказано в государстве, где даже не знают, что такое конституция. То есть воля монарха – абсолютно закон, как он захочет, даже если он наоборот захочет. И он говорит, поэтому, понимаешь, от него зависит, что будет. Поэтому ты просто вот прими это как данность, что не от тебя, а от него. Uh-huh. И вот когда ты сможешь выполнять свой долг, сможешь в нужное время нужное дело сделать, тебе будет спокойно житься. Тебе не будет доставать, ты просто будешь радоваться тому, что тебе дал Бог. Вот как бы вот эта вот философия у него о том, чтобы... То есть есть мирские такие какие-то сравнения. То есть если вот всем раздавали фруктики, яблочки, кому-то бананчики, а тебе дали вот лимон, ты не печалься, что тебе дали лимон. Ты не пытайся забрать у кого-то яблоко или еще что-то, не поднимай войну из-за этого. А тут сделай лимонад из этого лимона. То есть вот у него такой вот подход.
Да, подход такой. Он очень созвучен апостолу Павлом. Подход апостола Павла, вернее, филиппийцев, который мы совсем недавно проходили, когда он говорил то, что, да, всегда радуйтесь. Вот, говорил о себе, что он умеет жить в разных обстоятельствах и при достатке, и при недостатке. И вот это вот чувство действительно быть всегда довольным, уметь быть довольным тем, что у тебя есть, вот оно созвучено, конечно, и, скажем, мыслям Екклесиаста. Давайте мы примем сейчас еще один телефонный звонок. А, сорвался, значит, мы можем продолжать.
И здесь, друзья, знаете, то, что открылось мне тоже недавно. Вот, например, мы верующие люди, я тоже христианин, вот мы какой-то частью своего «я», своего сознания, мы Бога признаем, мы Его славим, мы Ему молимся, мы Библию изучаем, мы проповедуем. Вот. Но есть где-то в глубине нас то, что Его на самом деле отталкивает, отрицает, отвергает и от Него убегает. Каким образом? Не напрямую, конечно, а тем, что мы отвергаем те обстоятельства, те события, которые в нашей жизни произошли, потому что в глубине нас мы-то знаем, что Бог за это ответственен. Мы же не выбирали то, что с нами было в детстве, например. Мы многие события, многие условия своей жизни мы не выбирали. Мы не могли их никак избавить. Они вот просто застигли нас, и мы в них оказались. Мы не выбирали ни родителей, ни путь своей вот жизни. Какие-то моменты мы только сейчас можем выбирать. А эти моменты, они нас мучают, которые мы не выбирали в жизни. Они мучают, и вот та часть нашего «я», которая мучается, она отрицает Бога, потому что она борется с Богом, она убегает от Бога, она говорит, что «Боже, я не могу это принять, как от Тебя». Это значит, что я не могу принять и Тебя тоже. Понимаете? То есть мы хотим как бы иметь вот Бога только в каких-то моментах нашей жизни. Или мы хотим, пускай будет там два Бога, вот один добрый, другой злой, нам так легче будет. Но мы не можем принять Бога, который будет Богом всей нашей жизни, даже тех моментов, которые мы сейчас отрицаем, отвергаем. Угу. Понимаете? И вот примириться с этим моментом, принять эти моменты, что верой, что любящий Бог по своей воле произвел так, что со мной вот это всю жизнь произошло. Может быть, я сейчас не понимаю, почему, но я верю, что Бог сделал это на благо. Это принесет благо. Бог это допустил по любви. То есть, когда мы увидим в этом любовь, мудрость, величие Бога, который нам хочет, нас обогатить через это хочет, когда мы примиримся с таким моментом, и мы не будем отрицать, отвергать это в своей жизни, тогда вот и вторая наша какая-то глубина, или вторая левая какая-то половина, она примирится с Богом. Потому что в человеке есть то, что Бога исповедует, и то, что Бога отвергает.
Ну, то, что ты говоришь, это все сопряжено, но действительно со смирением, к чему говорит и Экклесиаст. Ну, вот надо смириться просто с теми обстоятельствами, которые есть, потому что здесь либо два пути. Один путь, когда ты бунтуешь против этого, негодуешь, недовольствуешься, и этот путь приводит к разрушению, разрушению тебя, разрушению твоей жизни. Либо смириться. Ну, вот, наверное, некоторым людям очень тяжело смириться. Ну, например, смириться с тем, что ему, допустим, были человеку даны неблагополучные родители, ну, которые, да, там пили, били и так далее, там подобное.
То есть и я сам не вижу в этом никакого блага.
И принять это вот как, ну, такой дар от Бога, что Бог в этом увидел некое благо, что Он хотел что-то тебе дать. Когда человек сейчас сидит и говорит, что я вот из-за этого имею кучу проблем, комплексов, всего внутри, я не могу построить нормальные отношения с окружающими людьми, потому что я сейчас вот открываю для себя, что многое берется из детства. И я там давал себе какие-то зароки, что я не буду себя вести так, как мои родители, а веду себя точно так же, то признать, что все это тебе во благо, ну, практически невозможно. Как все-таки приходит тогда путь признания в таком случае? Ну, вот если, опять же, через какое-то откровение от Бога?
Ну, это не происходит каким-то одномоментным
действием,
решением.
Ну, понятно, я не говорю о формуле, да, а о каком-то таком...
Ну, это приходит, и приходит в честном разговоре с Богом, и приходит в том, что мы начинаем размышлять на своих путях, молитвенно размышлять, общаясь с Богом. И это приходит именно, когда мы даем вере своей, своей вере все-таки, ну, как бы первое место. То есть вера не как отрицание вот этого, а это все стирается, это все как бы не имеет значения. Угу. Вот это такая вот какая-то вот такая догматическая вера фантичная, она на самом деле это побег от Бога. Это создание своего какого-то Бога, Бога своего исповедания, нереального Бога. Вот. Но это приходит, и это приходит не быстро. Я думаю, что это путь, это призвание. То есть у каждого даже верующего человека есть призвание. Вот ты, вот как вот, я не знаю, земля, она впитала в себя насколько-то влагу. Наше призвание дать этому просочиться глубже, туда, где сейчас не просачивается, отказывается просто просачиваться, потому что там не исцеленное, там непримиренное, непримиренное с жизнью, непримиренное с Богом. Вот. Но это мешает нам, ну, психологи это скажут, это мешает нам повзрослеть, верующий человек скажет, это мешает нам примириться с Богом.
И тоже повзрослеть.
Да, и быть самим собой. Mm-hmm. Да.
У нас еще есть один звонок, давайте его примем. Добрый день, мы слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Александр.
Здравствуйте, Александр. Александр, вас слушаем.
Юрий, ну да. Вот этот пример ваш, вот с Богом, который дает одному так, а другому этот. Угу. Ну, здесь можно сравнить вот государство и два земледельца. Одному земледельцу государство дает деньги, смазочные материалы, трактора и все такое прочее. А другому говорит, ну ты уж сам как-нибудь, вот соревнуйся с ним как хочешь, и все. Все-таки какая-то несправедливость в этом есть.
Вы правы, Александр.
Люди возмущаются, почему одним все, а другим ничего. Вот как это объяснить, это очень трудно.
Вы правы, Александр, именно это не то, что моя была мысль. Я хотел как-то вот сформулировать мысль Экклесиаста. Мне кажется, что он именно об этом и говорит. Да, действительно, двум земледельцам одному дают и деньги, и технику, а другому ничего не дают, и ему нужно решать кучу проблем, как выжить и так далее. Вот такова жизнь. То есть здесь Экклесиаст, он не говорит с позиции, как должно быть, или как Бог смотрит на эту ситуацию. Он ничего не говорит, как Бог смотрит. Он просто констатирует, он говорит, знаете, вот опыт, вековой опыт, он это доказывает, и ничего не изменится. Вот,
но он это доказывает, как человек под солнцем.
Понимаете, если мы будем это отрицать, если мы будем с этим бороться, мы говорим, вот это было тысячи лет, но на нас это закончится, вот со мной будет не так. Вот тогда мы заблуждаемся. Поэтому... Ну, знаете, я не знаю, как это сказать. У меня был... Я сам с Дальнего Востока, у нас был очень такой жизнерадостный пастор. И он был такой юморист, и он такой даже балагур был. Хотя он уже был в возрасте, он был очень интеллигентный, он был учитель физики, математики. Но он любил сочинять песни. Вот, например, как вот в фильме «Остров», там вот этот вот, я забыл, кто там был главный герой, что-то похожее на него. И у него был любимый стих, который он даже переложил на собственную мелодию, постоянно распевал. И он вот так, значит, распевал. Он говорил: «А жизнь такова, какова она есть, и больше никакова». И это был его девиз, который делал его человеком, который умел любить людей. Он умел любить жизнь. Он умел любить, при том, что он жил в очень таких, ну, бедных условиях, так скажем. Семья у него была и все такое, ну, уже дети взрослые. Вот. И вот он для себя вот открыл это и сформировал. Мы не создаем правила. Вот. То есть современный человек, он привык к мысли, что мы создаем. Вот мы же выбираем власть, мы же там еще что-то. То есть мы призваны как бы вот, ну, формировать реальность. У экклесиаста нет такого взгляда. Он говорит: знаете, мы вот родились в жизнь такую, какая она есть. Вот вместо того, чтобы вот долбиться лбом об стену, ты просто увидь в этом как бы вот...
Ну да, увидь в этом что-то хорошее, продуктивное,
и попробуй даже, да,
и так далее.
Жить так, чтобы это было даже на пользу.
Но все-таки, может быть,
не унывать. Он говорит, вот главное, вот эта книга, она говорит: никогда не унывай. То есть не давай вот этой мысли себя расстроить.
Несмотря на то, что он сам расстроен, Екклесиаст, но все равно советует другим не расстраиваться. Ну, он просто делится, конечно, тем, что у него внутри, он делится своими переживаниями, своими выводами, и они у него неоднозначные, понятно. Даже если мы вот как раз читаем его мысли, мы увидим. Вот, то где-то он в более таком пессимистичном настроении, где-то даже в раздражении, где-то он уже успокаивается, и у него появляется там какая-то заря оптимизма, он успокаивает и себя, и, соответственно, своего собеседника, который был
развитие.
Его...
Есть,
конечно,
развитие.
Естественно,
есть блоки,
потому
есть
что
развитие.
Она же не плоская, эта книга, даже в эмоциональном ключе.
Ну вот посмотрите, 7-9, вот 7 глава где-то стих, вот у меня так сказано: «Не досадуй». Угу. «Не досадуй». Досаду носит в себе только глупец. То есть вот человек, который будет постоянно возмущен, и из-за этого он не обработает вообще ничего, да, вот, вот если говорить про историю тех земледельцев, вот он будет просто досадовать, что у него ему не дали столько, сколько другому, он ничего не сделает. Вот здесь назван глупцом. А тот человек, который не досадует, а берет то, что у него есть, и делает вперед, вот это как бы проявление мудрости по Экклесиасту. Uh-huh. Но здесь важный момент, который мы не проговорили по-христиански, потому что есть, как христиане, мы можем кое-что добавить сюда, очень важное.
Да, я тоже так думаю.
Потому что мы все-таки как христиане не должны умолчать о том, что Христос сделал.
И?
В первом послании, по-моему, Петра, справьте меня с ним, там написано, что «Ибо не тленным серебром и золотом вы были искуплены от суетной жизни, унаследованной от отцов, да? Но драгоценной и чистой кровью Агнца», по-моему, да? Ну, примерно так.
Ну, приблизительно, да.
Да. То есть, смотрите, нам сказано, что мы получили в наследство суетную жизнь. Это то же самое слово, которое используется здесь в Экклесиасте. Суета, суетная жизнь, та, которая как пар испаряется, та, которая не имеет ни стабильности, ни какого-то веса, значения и так далее. Но написано, что Христос пришел и искупил нас от суетной жизни, которую мы наследовали от отцов. И как христиане мы думаем о себе как о искупленных людях. Но на самом деле есть очень много граней даже нашего бытия, не говоря уже о окружении, которое постепенно... которых постепенно касается искупления. То есть вот мы пришли в церковь, мы пришли к Богу, мы отдали Богу власть над своей жизнью, мы покорились Ему. Но у нас впереди большой путь. Вот. И, друзья, мы до сих пор, как христиане, очень многое делаем в своей жизни пустое, то, что является суетой. Это то, что еще ожидает искупления. То есть когда Христос явит нам, для чего это? То есть смысл не в том, чтобы бросить, ходить на работу, если вы работаете на заводе за станком, а в том, чтобы увидеть Божий смысл вашего труда, чтобы Христос искупил ваш труд, Христос искупил вашу семью, Христос искупил все ваши занятия, и тогда искупленный труд, чтобы все обстоятельства нашей жизни коснулись, вот этого коснулся вот вечный смысл искупления Христа.
Да, и я уверена, что мы обязательно об этом поговорим в следующей передаче, потому что сейчас наше время подошло к концу. Я думаю, что есть еще что много сказать и по поводу Екклесиаста, и по поводу нашего сейчас, нашего времени уже в Новом Завете. Друзья, спасибо большое, что вы были
спасибо
с нами.
Большое,
Юр, спасибо огромное тебе.
Благослови
Все счастливо, Бог в помощь.